Бескомпромиссная.
Бескомпромиссная.
Безапелляционная.
Безапелляционная.
Бессмертная.
Бессмертная.
Библия. Программа «Б».
Программа «Б». Программа «Б».
Депрессия является распространенным заболеванием во всем мире, от которого страдает более 264 миллионов человек. Она может приводить к значительным страданиям человека и к его плохому функционированию на работе, в школе и в семье. Можно ли победить депрессию и тревожность? Есть ли выход из этого состояния? Есть ли надежда в ситуации, которая кажется безнадежной? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. У меня сегодня дорогой гость из солнечного практически Дилижана. У меня в гостях сегодня пастор церкви, руководитель программы по душепопечительству Вениамин Ларин. Вениамин, привет.
Привет, Игорь.
Очень рад тебя видеть. Нас соединил, в общем-то, Теос Медиа. Хотя нас соединил, конечно, одна вера в Иисуса Христа, это самое главное. Сегодня мы будем говорить про душепопечительство. Друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, вообще вот депрессия — это выдуманная психологами болезнь, чтобы зарабатывать деньги на людях, или это реальная проблема современного, да, общества и современного человека? И если у вас есть опыт, как вы справлялись с тревогой, с депрессией, напишите, пожалуйста, нам. Вы можете это сделать, непосредственно написав под трансляцией комментарии. И начинаю я с небольшой цитаты Уинстона Черчилля, всем известного британского политика и деятеля, и еще и любителя всяческих афоризмов. «Когда я оглядываюсь назад на все те переживания, я вспоминаю историю старика, который сказал на смертном одре, что у него было много проблем в жизни, большинство из которых никогда не случалось». Вот о тревожности задумался Уинстон Черчилль. И вы, друзья, присоединяйтесь, насколько вы думаете, выдуманная или надуманная эта проблема, как можно справиться с тревожностью и депрессией. Знаешь, вот я смотрю на твои передвижения, Вениамин, и, в общем, думаю о чем? О том, что ты все время находишься в служении, в движении. Вот ты только приехал из одной командировки, мы с тобой договаривались об эфире, и ты сказал, ну все, я на следующей неделе уже вот в Омске буду, да? Ты как сам справляешься со стрессом? Поделись.
Ну, не очень хорошо справляюсь иногда со стрессом, но все-таки у меня есть такая отдушина, это загородная дача, куда я уезжаю, один нахожусь там, работаю, меняю вид деятельности, расслабляюсь в своем мышлении, тружусь, отдыхаю. Вот, по-моему, это один из самых лучших способов мне пока способствует избегать стрессовых ситуаций.
Пока я услышал, что ты справляешься со стрессом, трудясь. Вот, по-моему, это какая-то нехорошая тенденция. Да. То есть для тебя отдых — это смена работы?
Видимо, да. На днях общался с одним человеком, таким сведущим в этом вопросе. Он говорит, мозг должен отдыхать, у тебя, видимо, это не получается. Но я почему-то чувствую, что когда мое тело работает, вот в каком-то смысле голова отдыхает. Пока такие ощущения, это мне помогает.
Но вообще могу сказать, что как человек, который занимается постоянной интеллектуальной деятельностью, да, то есть физический труд, он, конечно, может расслаблять. Хотя мое тело, оно верещит о том, что я не хочу ничего делать. И здесь, конечно же, ну, я тоже как бы стараюсь что-то делать. Например, там, я вот там подвигал шкафы там, в квартире, уже как хорошо какую-то перестановочку сделал. Но я понимаю, что как-то вот, скажем так, глобально это не меняет ситуацию, да, ситуация же
глобально есть, не меняет.
Да. Есть ситуация с усталостью и так далее, да. А у тебя вот не бывает чувства выгорания и депрессии, в общем, устал все, не хочу никого видеть?
Ну, честно скажу и признаюсь, что депрессии, как именно такое клиническое описанное явление, я в себе признаков не вижу. А вот некоторые элементы выгорания, конечно, да, присутствуют. Причем начинаю наблюдать это где-то последние больше полгода, наверное. Вот. Я понимаю, что да, это есть, и связано это по большей степени с тем, что Устаешь от общения, хочется меньше общаться, меньше говорить. Это совершенно реально, потому что говорить, конечно, это приходится не просто на лекциях, иногда приходится говорить с людьми, тянуть на себя их отношения. Безусловно, это какой-то груз, и поэтому понятно, что устаешь от этих общений, как бы, знаете, не дойти до того, что, ну, как обычно, бёрнаут – это эмоциональное выгорание состоит в том, что люди становятся серой массой, без имен, без фамилий, так просто уже люди, ты уже не видишь в них личности и очень устал от них. Я этого, конечно, допустить не хочу, но пока я, видимо, до этого не дошел, элементы такие проблескивают, я просто устаю. Пока вот это единственное, что из эмоционального выгорания, может быть, присутствует. Это начальная фаза, но будем надеяться, что я ее буду избегать. Я знаю, как это делать. Надеюсь, не допущу.
Но здесь, видишь, по крайней мере, у психологов, консультантов или там психотерапевтов, да, терапевтов, терапистов, я путаюсь в разнице этих подходов, не являясь специалистом в этом, у них существует такой супервайзинг, да, то есть есть некий человек, которым ты там, в общем-то, отчитываешься, грубо говоря, чекинг делает твоего состояния, что с тобой, что тебе нужно менять. Вот у душепопечителей должны существовать такие супервайзеры, люди, которые, ну, людям, которым ты, ну, как бы, грубо говоря, подотчетен, ну, максимум открытый для того, и который помогает тебе как-то справиться и предотвратить какие-то такие штуки, связанные с выгоранием, с усталостью.
Конечно, безусловно, должны быть такие супервайзеры. Вот, я не имею такого непосредственного человека в своем окружении, пусть даже этот человек не в моем городе живущий, но посещая разные места, есть некоторые люди, которые таким делятся своими инсайтами по моему состоянию. Они, например, говорят: о, тебе вот это вот, у тебя вот то. Их немного, но они, может быть, коллективно составляют такое некоторое количество людей, или своим количеством восполняют отсутствие такой отдельно взятой персоны в моей жизни. Но я, безусловно, верю, что супервайзер должен быть у душепопечителей. И, конечно, поскольку сейчас душепопечителей не так уж и много, супервайзеров тем более.
Угу. Да, с душепопечителем, конечно, серьезная проблема, часто и в общинах христианских. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, как вы справляетесь с чувством выгорания, усталости, может быть, какой-то длительной, не знаю, утомленности и депрессии. Насколько вы считаете проблему депрессии серьезной или думаете, что это, скорее всего, надуманно и, в общем, сделано для того, чтобы деньги собирать с людей профессионально? Ну, я понимаю, что душепопечительство – это абсолютно благотворительное служение, когда приходится просто заниматься проблемами людей. Вот расскажи, почему именно тема душепопечительства стала для тебя темой, во-первых, твоих академических интересов, да, ты же писал, насколько я понимаю, диплом по душепопечительству, ты преподаешь душепопечительство, и расскажи немножко о тех программах по душепопечительству, которые ты курируешь, которые ты ведешь, где ты преподаешь.
Да, дело все в том, что история моего такого путешествия к душепопечению, к этому служению, началась еще в середине 90-х, когда общался в церкви с молодежью, видел их проблемы. Но как-то очень серьезно сдетонировал у меня этот интерес, когда учился в семинарии, и мы услышали небольшой краткий курс о душепопечении, и я наконец понял, что вот это то, о чем мы часто, как служители, говорим. Я так понимаю, что это основная пасторская тема, когда мы встречаемся друг с другом. Но чаще всего нет-нет, да ее, кстати, и обсудим. И, на мой взгляд, у служителей церквей, как правило, не существует альтернативы быть или не быть душепопечителями. Я считаю, что это неотъемлемая часть нашего служения. И перед нами стоит только вопрос, быть хорошими или быть не очень хорошими душепопечителями. И в этом смысле я лично хотел всегда подтянуться в этой области и понимал, что она нужна не только мне, но и моим коллегам в этом смысле. И хотел сделать всегда вклад в рост в этом вопросе, потому что видел, что проблем больше, чем мы думаем, и надо их как-то решать, содействовать, консультировать, наставлять, поддерживать, идти, партнерствовать с такими людьми. А вот компетенции это то, что наращивается, на мой взгляд, через образование. Поэтому в каком-то смысле я стал партнерство с системой образования, преподавая в семинарии, в библейских институтах и в филиалах, там, где есть интерес к этому, стараюсь там приложить свои усилия. Вот. А какие курсы, какие программы? Да, у нас есть такой достаточно цельный курс, который состоит из трех блоков учебных. Первый блок – это духовное формирование, изучение христианской духовности, или, проще говоря, поиск ответа на вопрос, как человек меняется, может ли он измениться, может ли его характер измениться, какова роль Бога в этом преобразовании, какова роль человека в этом преобразовании. Во втором блоке мы больше говорим о тех сведениях о личности, которые необходимы для того, чтобы каждый служитель, проповедник, пастор мог общаться со своими братьями и сестрами. Это прежде всего сведения о совести, об исповеди, о мышлении, о логических ошибках, о некоторых богословских дисциплинах. А в третьем блоке по большей степени освещается душепопечение посферно. Вот в брачной теме, в пограничных состояниях психики, финансовые, кредитные вопросы, конфликтология. Вот. Ну, конечно, элементы духовной брани тоже обсуждаются. Ну и прочее-прочее. До десятка тем. Сексуальные зависимости, зависимости вообще химические, поведенческие и много-много всевозможных других коротких таких, может быть, тем. Вот это такие три блока в программах, и они находят большой интерес среди верующих, среди служителей, потому что мы непрестанно ищем ответы на вопрос в этих или в комбинации этих сфер, когда одно накладывается на другое, представляет собой некий такой суммарный системный эффект, проблема приобретает. Вот такие курсы у нас есть, да.
Друзья, присоединяйтесь к нам. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Вениамин Ларин, пастор церкви и руководитель программы «По душепопечительству». Мы сегодня говорим о депрессии и тревожности. Вот у нас уже есть сообщение, комментарии наших слушателей. Ну, я напоминаю, друзья, что Теос Медиа – это не коммерческий проект, и поэтому мы... Если вы можете, если вы хотите поддержать, то вы найдете ссылочку в описании к видео, вы можете пройти по ссылочке и любую сумму пожертвовать на служение Теос Медиа. Благодаря вашей поддержке еще больше людей могут увидеть и услышать наши эфиры, и услышать Евангелие Иисуса Христа. Также, друзья, если у вас есть проблемы, то и вы не знаете, как с ними справиться, вы боитесь обратиться и поговорить с кем-то, то у нас есть телефон доверия 8 800 333 1706. Вот вы в шапочке можете его увидеть. 8 800 333 1706. Напишите, вы можете позвонить, и наши христианские консультанты смогут оказать вам помощь. Это абсолютно анонимно и абсолютно бесплатно. Вот к теме нашего, собственно, эфира. Ну и, конечно же, Теос Медиа мы призваны для того, чтобы служить вам и помогать вам. И для нас это главная задача. Еще одна цитата, которую я нашел. Цитата, в общем-то, известной, иногда, в общем-то, печально известной писательницы, британской писательницы Джоан Роулинг. «Очень сложно описать депрессию тому, кто никогда от нее не страдал, потому что это не грусть. Я знаю грусть. Грусть — это плакать и чувствовать. Но депрессия — это холодное отсутствие чувства, это чувство абсолютной пустоты». Но, мне кажется, действительно очень Джоан Роулинг очень хорошо описала, очень коротко и емко описала вот эти состояния, депрессивные состояния. Я прочитаю комментарии наших слушателей. Александр написал: «Безусловно, депрессия — это психическое расстройство, зачастую без медикаментозного лечения не обойтись». Лиана написала: «Нет, это проблема, причем серьезная». Александр Гуськов написал: «Уныние — тяжкий грех. Кто-то проговаривает, а кто молчит и копит. Потом пружины. Иисус у трона справа Богу, если бы он унывал». Ильяна написала: «Мне сейчас помогает психолог и группа Кода». Ну, Кода, я поясню, это группа анонимных созависимых. Да? «Сама учусь на христианского психолога». Ильяна, очень, очень здорово, интересен ваш опыт. Вот если вы напишите, что вы делаете, было бы очень здорово. И Александр Гуськов написал: «Я пишу стихи и изливаю душу, когда я в унынии». А как книгу подобрать, чтобы не навредить себе? Ух ты! Прям... Поясните, Александр, какую книгу вы имеете в виду и в чем связана боязнь у вас книг? Вот, на самом деле, да? То есть, если, мне кажется, книга не нравится, можно ее просто раз отложить и выкинуть. Вот у меня сегодня мой друг в соцсети написал, что он одну книгу вынес на помойку впервые. Тот редкий случай, да? Может быть, некоторые стоит, да? От некоторых, по крайней мере, стоит избавиться, если вы чувствуете, что они наносят вам вред. Вот есть у тебя какие-то комментарии? Что-то откликнулся тебе, Вениамин.
Да, я несколько мыслей услышал. Конечно, прежде всего хотелось бы сказать о цитате, исшедшей из уст Роулинг. Мне кажется, отчасти с ней можно согласиться. Да, грусть — это совершенно не то же самое, что депрессия, но отчасти можно согласиться лишь только потому, что это не всегда именно отсутствие чувств, это иногда очень плохие чувства. Вот в этом смысле, конечно, да, мы знакомы и с этой стороной депрессии. Да, иногда, может быть, это так выражается, но чаще всего это не отсутствие чувств, это плохие чувства, причем устойчивые, длящиеся на протяжении достаточно долгого времени. Я услышал несколько слов от наших слушателей о том, что иногда очень полезно чем-то заниматься, писать стихи. Да, в самом деле, хобби, занятие, назовем даже его отвлекающим действием, большую роль играет здесь в борьбе с депрессией. А также, если говорить о книге, то уж точно, которую нельзя выбрасывать, это книга, написанная Эрлом Хенслином «Где рождается радость». Это очень толковая книга, написанная психиатром, который соображает в процессах, происходящих в нашем мозге, и соотносит их с духовностью. Сейчас готовится другая к переводу книга Джеральда Мэя, известного специалиста в области психиатрии и душепопечения, консультирования, профессора университета Салема. «Забота о духе, забота об уме». Ну, она только еще в переводе находится. Вот мои такие краткие комментарии. Угу. Это хорошие книги. Их не так много, но их надо знать.
Угу. Еще раз повтори первую книгу, которую уже можно купить.
Приобрести. Эрл Хенслин. Три буквы. Эрл Хенслин, «Где рождается радость». Uh-huh. Вторая. «Care of mind, care of spirit». «Забота о духе, забота об уме». Но эта книга еще в переводе и, видимо, в 2021 году будет переведена и отредактирована. Когда uh-huh. будет издана и кем, пока не могу сказать. Но это, конечно, серьезный труд.
Да. Да, у нас еще... В общем, тема депрессии, она очень актуальная, и есть комментарии от наших слушателей. Иван написал: «Ни разу не встречал, мне ставили депрессию 3. Я не знаю, что это такое, поясните. И я справлялся с помощью таблеток». Лера написала: «Депрессия — это конкретное духовное давление, только Иисус поможет справиться с ней». Василий написал: «Это грехи делают человека депрессивным». Вот, Василий, а как вы думаете, верующий не может испытывать депрессии? То есть, если это верующий, то у него никогда не будет депрессии. Мне просто интересно ваше мнение. Макс написал: «Думаю, у кого-то это просто болезнь». Надежда написала: «Эмоциональное выгорание, тревожное, депрессивное расстройство было после перенесенного коронавируса. Месяц лечила медициной и общением с Господом. Прославление непрестанно, молитвы, и через месяц все ушло. Почти прошло уже 10 месяцев. Господь восстановил мое здоровье и, конечно же, общение с пастором. Конечно же, работа над собой, потому что все в голове, психосоматика, я так понимаю, на танцы пойти или чем-то заняться, художеством, вязанием и так далее». Надежда, очень большое спасибо вот за ваш опыт. Действительно, какой-то очень практический опыт человека, с этим сталкивающегося и как-то проходящего через это и прошедшего через это. Еще раз большое спасибо вам. Николай, есть ли такие электронные вышеперечисленные файлы по душепопечению в доступе, спрашивает.
Это вопрос.
Да, я так думаю, что да.
В доступе? Ну, я думаю, что, конечно, христианский взгляд на депрессию уже присутствует в интернете. Я не могу сказать, где их можно найти. Вот, может быть, в каком-то ограниченном случае я мог бы поделиться ими непосредственно, если на меня человек выйдет, потому что это часть лекционного материала, часть переводного материала, моих собственных наблюдений и прочего. Да, такие есть, конечно, материалы, их можно искать, в интернете есть наверняка, в доступе очень хорошие книги.
Я попрошу нашего гостя, пастора Вениамина Ларина, вот он мне, значит, такой списочек небольшой скинет, а мы опубликуем либо в комментарии, либо отдельным постом таким. И, по крайней мере, вы можете попробовать найти их, соответственно, в электронных магазинах. Есть христианские магазины, например, «Время благодати», есть «Литрос» и так далее. То есть там, по крайней мере, можно попробовать найти книги в доступе, и, может быть, электронные книги в том числе. Скажи, вот давай поговорим вот о чем. Чем христианское душепопечительство, может быть, совсем коротко, отличается от психологического консультирования и терапии? Какую вообще задачу ставит себе душепопечитель?
Это очень хороший вопрос. На мой взгляд, расхождение главным образом происходит в восприятии наличия сфер. Как правило, духовная сфера в психологическом консультировании либо отрицается, либо она находится на таком отдаленном месте. Ну, например, принятие к сведению, например, психологом вероисповедания своего подопечного. Вот, может быть, и все. Ну, так вообще-то, в принципе, не такие понятия, как духовность, грех, искупление, конечно, они не находятся в центре внимания психологов. И чаще всего надо сказать, что психологические теории или теории личности претендуют на то, что они называют себя value-free theories, теории, свободные от ценностей. То есть давайте не будем говорить о морали, давайте не будем говорить о грехе. Если вы хотите об этом послушать, добро пожаловать в церковь. Мы занимаемся решением проблемы стрессов и правильной самооценки, ну и все на этом. Здесь главным образом душепопечение смотрит на проблемы человека, но все-таки через богословскую, библейскую призму, и в этом смысле пытается найти именно богословскую интерпретацию для всех них и, конечно, тоже и терапию соответственно для этого. И, конечно, без привлечения вот этой духовной сферы в таких вопросах, как депрессия, видимо, больших успехов не добиться. Ну, как и во многих других, потому что все-таки мы люди созданы, по крайней мере, если это мы признаем, то мы должны, в принципе, пойти и сделать следующий шаг. Если тот, кто нас создал, знает, как мы устроены, то он может нам помочь наилучшим образом. И вот душепопечение — это как раз попытка связать, или, может быть, да, но лучше связать вот эту разорванную связь между Богом и человеком, и чтобы вот эти могучие ресурсы, как в 3 главе Ефесянам написано, неисследимое богатство Христово, начало изливаться в нашу внутренность для того, чтобы лечить нас, восстанавливать нас, преображать нас. Но здесь главным образом и находится главное различие между психотерапией, психологией и душепопечением христианским. Хотя, конечно, есть такие модели душепопечения, которые исключают даже и наблюдательную часть психологии, но все-таки мудро будет принять к сведению все то хорошее, что соответствует Библии. Иногда возможно задействовать все то, что мы знаем хорошего из психологии в нашей жизни. Потому что психология — это, конечно, семейство подходов, интерпретаций всевозможных. Там есть очень полезные идеи, их надо знать.
Да, Александр вот написал: депрессия — это не надутое явление. Клиническая депрессия, которую может диагностировать специалист, это не просто усталость и выгорание. Конечно же, Александр, согласны. Мы говорили про выгорание и усталость лишь как про тот путь, через который, в принципе, может прийти депрессия. Конечно же, усталость и выгорание — это не депрессия, да? Вот депрессия, там, особенно клиническая депрессия. Клиническая депрессия — это, прежде всего, длительное состояние, это даже не неделя, да, это месяцы нахождения человека в таком состоянии, когда ты вот не ощущаешь даже никаких эмоций, то есть ты ощущаешь подавленное состояние. Одно из, скажем, да, признаков. И тут я согласен, это действительно очень серьезное заболевание и серьезное состояние, с которым человек, в общем-то, часто сам уже не может справиться, ему нужна помощь. Соответственно, давай тогда перейдем к проблемы депрессии, проблемы тревожности депрессии, одна из самых актуальных сегодня проблем. Я не буду приводить статистику, статистика ужасающая, да, клиническая депрессия, очень большой процент людей, страдающих клинической депрессией, к сожалению, пока либо пытаются, либо заканчивают жизнь самоубийством, да, и это, к сожалению, печальная реальность. Вот скажи, тревожность и депрессия, в чем разница между этими двумя состояниями?
Ну, мне кажется, все-таки, прежде всего, временным фактором, то есть тревожность, скорее всего, это более эпизодическое явление, и в каком-то смысле обосновано оно окружающей нас действительностью, которая так или иначе беспокоит нас. Да, есть, конечно, и в депрессии есть эпизоды, когда это не затянувшееся, не рекуррентное заболевание, которое постоянно возвращается и возвращается, такое хроническое. Но мне кажется, что тревожность по большей степени – это все то, что может происходить с любым из людей, а вот депрессия далеко не со всеми. Вот, когда люди говорят, простите, так, у меня депрессняк, не стоит, так скажем, к этому относиться серьезно, потому что, возможно, эпизоды унылого настроения, печали, связанные с какими-то проблемами, могут побудить наши чувства так упасть вниз. Но это может быть эпизод. Оставаться в них, возможно, долго и не получится. Но вот с депрессией не все так просто. Она действительно такая, как Уэлч пишет, неотступная тьма. Она напала, она окутала, она сковала человека надолго, и он часто не видит выхода. Я думаю, что в этом главная разница между ними.
Почему?
Ну и, конечно же, то, что депрессия все-таки это заболевание клиническое. Да.
Угу. Почему часто так стыдно человеку и сложно признаться, что признать факт, что у него депрессия, что ему нужна помощь? Как ты думаешь?
Да, есть такое в психиатрии понятие, называется оно стигматизация. Стигмата, греческое слово, это рана, иногда встречается в Новом Завете. Стигматизация – это, ну, такое, знаете, ругание, это скверное общественное отношение к тем людям, кто, прежде всего, обладает психическими расстройствами. Посмотрев на них, они, конечно, задают многие себе вопросы. Ну, чаще всего задают те вопросы, которые не совсем понимают, что это такое. Звучат эти вопросы так. У тебя же руки, ноги есть, голова работает. Ну, а что ж ты придуряешься-то, условно говоря? И вот эти вот идиот, кретин, там, дебил, еще прочие всякие слова, псих. Они, конечно, в нашем, возможно, обывательском таком обиходе стали ругательствами. И поэтому те люди, которые страдают от каких-то таких расстройств, они испытывают большой стыд и... ну, можно сказать, рану от того, как к ним относятся люди. То есть люди их не понимают, и это главная проблема. И поэтому, когда человек, например, в депрессии начинает терять нечто, ну, например, любая депрессия фактически характеризуется так называемой триадой. Падение эмоционального стимула или, можно сказать, тонуса, да, рационального тонуса, как будто бы человек не понимает что-то. Ну, и физического тонуса, то есть у него хроническая усталость, такая, как будто он уже вагон разгрузил, а еще особенно ничего не сделал. И вот эта триада, вообще, она, как бы, с точки зрения обывателя, она беспричинна. И поэтому этих людей ругают за это, люди очень начинают сильно переживать. И я думаю, что стигматизация, вот уровень стигматизации в нашем обществе достаточно высок. Я не знаю, насколько он высок в других сообществах, но мне кажется, из-за малого понимания, что это за проблема, все-таки люди очень серьезно страдают. Я думаю, что поэтому мы пытаемся, так скажем, найти этому какие-то другие объяснения. Среди христиан, например, совершенно другое явление, так скажем, находит объяснение. Вот грех человек делает, раз он так заболел или вот что-то, чем-то Богу не угодил, да, вот, поэтому его, так скажем, иногда некоторые наставники клеймят. Вот. Пытается найти в себе объяснение этого явления любой человек и не находит. И в этом смысле вот этот диссонанс между тем, что происходит, как это понять, и с общественным мнением, вводит человека в такую определенную схему фрустрации, опустошенности, когда он просто страдает, замыкается, одиночество, общество не понимает. Я думаю, здесь стоит искать главную проблему. Почему это стыдно признать, что это депрессия?
Угу. Лиана написала: главное проговаривать свою боль, встретиться с ней. Иногда страшно встретиться со своей болью психологической. Спасибо за книгу. Психиатрия — это всегда интересно, где рождается радость. А вторая, как называется, забота о духе, забота об уме. Но она еще переводится, но все-таки, да.
Да. Скажи. Ее написал Джеральд Мэй. Джеральд Мэй. Это ныне покойный уже психиатр из Соединенных Штатов, наставник университета Салема, хороший душепопечитель, написавший серию книг, российскому читателю не очень известный, но, так скажем, обладающий серьезным познанием и опытом в этой области.
А как она называется? Как она называется?
Забота о духе, забота об уме. Care of mind and care of spirit. Uh-huh. Пока могу сказать только на английском, как она называется. Но ее uh-huh. переводят.
Uh-huh. Хорошо, будем ждать эту книгу. Клайв Стейплс-Льюис. Ментальная боль является менее драматичной, чем физическая боль, однако она также является более распространенной и более трудной для человека. Частые попытки скрыть ментальную боль только увеличивают вашу ношу. Проще сказать, у меня болит зуб, чем у меня разбито сердце. Скажи, как распознать депрессию и какие у нее есть признаки, чтобы действительно вот отличить это временное что-то или это действительно серьезные проблемы, с этим надо что-то уже делать?
Да, как я уже сказал ранее, что депрессию характеризует именно так называемая триада. Это падение эмоционального тонуса, рационального тонуса и физического. Начнем с физического, то есть человек испытывает хроническую усталость, отсутствие интереса к чему-то, к труду, к которому он раньше испытывал хорошие отношения. Иногда это выражается в такой своеобразной соматике, когда появляются совершенно необъяснимые боли, которые ничем медицинским способом не диагностируем. То есть вроде бы у человека ничего не болит, а вот что-то болит. Что касается эмоций, то в самом деле они серьезно ухудшаются. Человек иногда там винит себя, иногда тревожится, иногда чувствует безнадегу какую-то, иногда надолго погружается в поиски ответа. Вот просто унылое, удрученное настроение, мало с чем связанное, плохо объяснимое. А именно вот другая часть триады, вот именно падение рационального тонуса, я его привык называть для себя кризисом интерпретации. То есть человек ищет вопрос, почему со мной это произошло, за что это со мной произошло, и не может найти на этот ответ. И мне кажется, вот это такое своеобразное мучение ума. Наше мышление вообще предназначено для того, чтобы толковать, интерпретировать для себя действительность. А реальных образов, истолковывающих эту картину, просто не существует иногда просто для этого человека. И вот существует у клинических специалистов существуют такие своеобразные тесты, отвечая на которые, специалист может сказать, какая это депрессия, по уровню, то есть это может быть эпизодическая, такая небольшая или средняя, или в тяжелой форме. Когда, например, в тяжелой форме, это депрессия, она связана даже с мыслями самоубийства, потому что человек не видит смысла дальше так существовать. Она настолько затянувшаяся, что он, как говорится, он просто не видит смысла продолжать жить дальше с таким состоянием. Очень плохое состояние. Это тяжелые формы депрессии, когда человек встать не может, он не может, условно говоря, трудиться, выполнять свои функции, обычные рабочие. Потерял к жизни интерес. Это сложные такие симптомы. Вот так можно их примерно определить.
Угу. Вероник написал: «Мне помогло задавать жизненные вопросы Богу, все, которые меня тяготили, с чем я не согласна. И потихоньку Бог отвечал, приходил душевное исцеление. Надежда Кузнецова. Депрессия — это реальная душевная болезнь. Была у моей сестры. Чувство вины, зацикленность, осуждение, мысли и страхи только об этом, надуманные грехи, неправильное восприятие Бога. 1,5 года это было. Слава Иисусу за освобождение». И Надежда Демеева написала: «Спасибо за совет о книге, где рождается радость». Лера написала нам: «Нужно пребывать постоянно в Божьем общении, обновлять свой разум Его словом, конкретно молиться, поститься об этой проблеме, противостоять дьяволу». Вот такие вот... Большое спасибо, друзья, что вы делитесь своим каким-то опытом, духовным опытом. Это очень важно, и мне кажется, это важно для всех, кто слушает сегодня нашу передачу. И мне кажется, что это и тема очень важная и актуальная. К сожалению, многие сталкиваются с такими проблемами. Напоминаю, что у меня в гостях пастор, душепопечитель Вениамин Ларин. Скажи, Вениамин, а может ли сам человек справиться с депрессией? Почему важно вовремя обратиться к специалисту, к душепопечителю?
Ну, теоретически я бы ответил на этот вопрос утвердительно. Если этот человек хорошо знает, что это депрессия, что она из себя представляет и как действовать в ней, возможно, это так. Возможно, это так. Но мне лично не встречались такие люди, которые сами из нее выходили. Если, возможно, это были, скорее всего, эпизодические такие депрессии не сильного плана. А вот, скорее всего, те депрессии, которые... тяжелые, затянувшиеся формы, они все-таки нуждаются в каком-то определенном консультировании. Опять же, вот по одной из причин, она состоит в том, что человек не может для себя интерпретировать, что происходит. Душепопечители иногда видят душепопечение в трех этапах. Условно, первое они называют интервью, то есть узнать у человека, расспросить его, собрать информацию о нем. Вот. Второй этап – это информирование. Иногда говорят некоторые, что информирования уже достаточно, когда человек просто узнает о том, что с ним происходит. И третье, если информирования недостаточно, это, собственно, терапия. Советы или, как в данном случае, какое-то лечение. Есть еще одна, пожалуй, очень важная идея, связанная с душепопечением или с необходимостью душепопечителем. Она состоит в том, что душепопечитель – это партнер, который должен пройти вместе со своим подопечным. Как и всякий хороший врач, душепопечитель берет на себя часть боли, партнерствует, идет вместе с этим человеком по жизненному пути и поддерживает его. В свое время, может, кто-то слышал о Генри Нувине. Это известный такой автор, он католический священник, был лектором в трех университетах Соединенных Штатов, Лиги Плюща, Йель, Гарвард и Принстон. И после этого какое-то время он переехал в Канаду и стал пастором в одной из общин, где в основном находятся люди с психическими расстройствами, с ментальными расстройствами. Вот. И он после этого пережил очень серьезный жизненный кризис, депрессию, и он описывает в одной из своих книг о том, что помогает, в смысле, один священник католический, который просто безмолвно молился о нем, взял его голову, брал его голову, клал себе на грудь и мысленно, не произнося ни слова, просто молился, брал на себя часть его страданий. Ну, и он вскоре вышел из этой проблемы и написал ряд книг на эту тему. Они очень такие короткие, очень интересные. Я потом вот поделюсь с Теос Медиа названиями этих книг особенно. Это той из них, которая касается вот именно описания этого кризиса. В таком случае нам просто не то, что нужна интерпретация хорошая, верная, какая-то информация, которая сама по себе иногда, ну, знаете, как Господь сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободным. Вот через знание истины, оказывается, свобода приходит. Нам еще нужен человек. Человек, который будет нашей какое-то время, который будет нам партнером. Он не будет нас критиковать здесь, в этом случае, здесь критика совершенно неуместна. Он будет нам помогать, вот, наставлять, говорить, поддерживать. Возможно, просто молчать. Это тоже существенная часть терапии, вот, иметь такого жизненного партнера.
Угу. Да, спасибо. И Виктор Гюго, французский писатель, считал: «Зрачок расширяется в темноте и в конце концов находит свет, точно так же, как душа расширяется во время неудачи и в конце концов находит Бога». Движение к Богу – это очень важная часть душепопечения, очень важная часть христианской жизни, да, и на самом деле жизни любого человека. Наверняка ты сталкивался с таким мнением, что возрожденный христианин, верующий, доверяющий Богу, не может не страдать от депрессии. Что депрессия — это грех, нужно просто покаяться. Вот что бы ты на этот довод ответил?
Да, конечно, я слышал не раз такое мнение. Главным образом оно исходит из-за непонимания того, что из себя депрессия представляет. Но еще нельзя избежать в разговоре на эту тему одной из существенных, на мой взгляд, проблем, которые есть у многих христиан. И проблема эта приобрела название спиритуализация, то есть сведение всех причин до некоего понимания или сведения всего до некоторых духовных причин. Ну, например, совершен там грех, или там демоны, условно говоря, человека атакуют. В таком случае, во втором случае их надо изгонять, в первом случае надо покаяться. Если состояние такое есть, значит, нужно обязательно, так скажем, расправиться с этим делом хорошим исповеданием, и все будет хорошо. На самом деле, недостаток этой точки зрения состоит в том, что, будучи все-таки воплощенными духами, да, у нас могут быть не только духовные проблемы, но и тело наше может болеть. Вот. Апостол Павел в 8 главе к Римлянам сказал: «Вся тварь совокупно стенает», то есть буквально стонет. Всем плохо. Тело подвержено рабству тлению, подвержено суете недобровольно. В этом смысле мы все ждем искупления тел наших, а тело может болеть. И если быть внимательным, то непредубежденный человек согласится с мнением, что христиане болеют теми же болезнями, что болеют и люди, неверующие люди. То есть тело у нас, ну, как сказать, мы из одного теста сделаны, по сути дела. И в этом смысле, да, может быть, нам и дается исцеление, может быть, у нас есть надежда, потому что благословенно имя Господне, Он врачует все наши недуги, да, и прощает наши все беззакония, как говорит 102-й Псалом. Но, однако, все-таки болеть может и человеческое тело, а в депрессии установлено, что в мозге чего-то не хватает, слабое обращение в лобной доле кровообращения. Есть лекарства, которые этот вопрос стимулируют, они называются антидепрессантами. Вот. И поэтому в каком-то смысле, будучи в теле, мы не можем объяснять все проблемы исключительно духовными причинами. Мы не должны, по крайней мере, только потому, что у нас есть такая книга, как книга Иова. В этой книге, кстати, друзья Иова начинают свою терапию, вроде бы правильно, они 7 дней молчат. Вот. А потом они начинают говорить, и обратите внимание, все то, что они делают, сводится к тому, что они ищут причину в его грехе. Они говорят: вот то, что с тобой происходит, не может происходить по иной причине. Ты где-то согрешил. Давай рассказывай, кайся, и тогда Бог выведет правду твою на свет. Книга заканчивается очень показательно. Господь резюмирует, он говорит, что если вот этот человек не помолится сейчас за вас, то будет совсем плохо. Горит гнев мой на Элифаза, на всех друзей его, за то, что они не так правильно говорили обо мне, как раб мой Иов. То есть они как раз интерпретировали его ситуацию как связанную с грехом. Это была их большая ошибка. Они, ну, давайте так скажем, шаблонили свое богословское представление на ситуацию, которая была или имела иную причину совершенно. Она имела провиденческую причину. Они думали, что... А как иначе? Вот это главная ошибка верующих, вполне возможно, недостаточное понимание Писания просто. Не помнит книгу Иова, простите.
Да, я хочу сказать, что небольшая рекламка в другой передаче на Теосмете «Погружение». Мы уже месяц с пастором Петром Морозовым делаем обзор книги Иова, всех тем, и конкретно вчера мы касались вопросов душепопечения и неудач в душепопечении, какие ошибки происходят у человека. Мы как раз говорили о друзьях Иова, в Вчера мы говорили про как раз Елеуя, человека со стороны, что называется, да, который вдруг вклинивается, говорит, наслушавшись всех этих дел, и на самом деле ничего нового-то не говорит. Он говорит, что вот, а почему вы все-таки его не доказали, да, что он не прав, да? И вот это вот как такая негативная, негативное душепопечение в том плане, что они-то не помогли, и пришлось вступать в разговор Богу. И единственное, с кем Бог может иметь там общение, как это не парадоксально, это Иов, потому что он хочет с ним общение. В то время как друзья, вот эти душепопечители, так называемые, да, в кавычках душепопечители, они не хотели общения с Богом, они хотели обличения Иова. Вот удивительное послание книги Иова о том, что нужно вступать в взаимоотношения с Богом, да, нужно говорить с ним, нужно искать лица его, да, и даже когда вам плохо, Богу ближе наш вопль искренний, чем многие обличения, которые происходят вот часто от страха, да, чтобы с нами не случилось того же. Это тоже такая подоплека. Вот все-таки, каким образом можно победить депрессию, справиться с тревожностью, с депрессией? Есть ли вообще выход из этой, казалось бы, безнадежной ситуации, на твой взгляд? Что называется, подытожим.
Да, существует. Существует, конечно, выход. Он не будет простым и быстрым. Скорее всего, ответ на этот вопрос следует искать в комплексе. Прежде всего, конечно, нужна поддержка эмоциональная. Нужно быть с этим человеком рядом, идти с этим человеком. Возможно, ему объяснить что-то, что он не понимает. Ну, припоминаю одну очень интересную историю. Общался с одним человеком, который жаловался на свое состояние, говоря о том, что у него постоянно унылое настроение, некоторые недомогания и прочее. Знаете, мне недолго пришлось гадать, почему у него это все происходит. Я увидел, что у него вообще не существует волос, даже бровей. Оказывается, в армии он служил на подводной лодке, на атомной, и получил дозу радиации. Вот. И в каком-то смысле его тело просто получило существенный удар, который отражается на его центральной нервной системе, на мозге. Интересно, что те люди, которые с ним общаются, они постоянно спиритуалисты, как истинные спиритуалисты.
Так, ты немного завис?
Ему должно помочь. Mm-hmm. Ему не это нужно, ему сейчас что-то другое нужно. И я когда повернул его взгляд вот на его физическое состояние, он в каком-то смысле недоумевал. Он не считал, что объяснять свое состояние нужно тем, что его служба в армии так сильно ударила по его организму. Для меня это очевидно. Не для всех очевидно. По-моему, Карл Юнг в свое время говорил, что у каждой депрессии свои фамилии и имя. Они глубоко индивидуальны. Есть депрессии, порожденные внешними причинами. Ну, знаете, в Америке был такой этап, называемый Великая депрессия, когда экономическая ситуация была плоха, когда работы не было. Бывают эти причины связаны с потерей ближних, и с утратой, например, свободы, депортации и так далее. Есть причины и исключительно внутренние, органические. И в этом случае, конечно, совершенно иной подход должен. Я думаю, что душепопечитель – это человек развлечения, который знает и может отличить одну группу причин от других. Хотя бы так вот ориентироваться.
Ну, наше время уже подошло к концу.
Можно добавить их.
Да. Да, прошу прощения, да. В любом случае, лучше всего обратиться к душепопечителю, который поможет вам и распознать, и поможет пройти этот, и пройдет этот путь с вами. Спасибо большое, Вениамин, что сегодня был. Я хочу прочитать небольшой отрывок из Евангелия от Матфея, 11 главы. «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Все равно все ответы мы получаем во Христе. Большое спасибо, Вениамин, что сегодня пришел. Друзья, большое спасибо, что были с нами. Каждую пятницу мы говорим о том, как Библия помогает нам решать самые важные вопросы жизни. До свидания, и да благословит вас Господь.